Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша передача будет посвящена Николаю, епископу города Миры в Ликии. Говоря простым русским языком, Николе Чудотворцу. 19 декабря, так называемый Никола Зимний. Еще в XVI-XVII веках ехидные иностранцы из Англии, протестанты, подсмеивались, что русские веруют в святого Николая, а вовсе не в Бога. Но это протестанты. Католик бы подсмеиваться не посмел, потому что святитель Николай, его мощи были в XI веке перемещены, назовем это так, в итальянский город Бари, куда стекались паломники к этим мощам уже со всей Европы, поэтому для Рима католика святитель Николай – это тоже святитель Николай, но, впрочем, и для протестанта, потому что, конечно, в образе Санта-Клауса отчетливо просматриваются черты святителя Николая, епископ, приходящий с посохом, наказывать тех, кто плохо провел год, и выдавать подарки тем, кто хорошо провел год. У нас сегодня в гостях Сергей Аркадьевич Иванов, византолог, доктор исторических наук, сотрудник Российской академии наук и так далее. Всех титулов перечислять не буду, тем более, что лично мне наиболее дорого в Сергея Аркадьевича, что у него вкус к объяснению. Этим вкусом наделены далеко не все историки. И он в том числе, помимо книги о византийском юродстве, о византийском миссионерстве, автор замечательной популяризаторской книги об истории открытий в течение последних 2000 лет. Книги, на мой взгляд, это своеобразный курс европейской истории в замечательной, легкой для взрослых детей форме. Сергей Аркадьевич историк, я бы сказал так, я думаю, я не открою большой тайны, если скажу, что он не отличается большой набожностью, а может быть, даже слегка агностик. Но в данном случае передача с христианской точки зрения будет устремлена на правду. Если мне Сергей Аркадьевич скажет, что вообще не было святителя Николая Чудотворца, но я же останусь христианином, как-нибудь мы это переживем. Напомню, что в конце 60-х годов в католической церкви несколько десятков святых, в том числе крупнейших, как Георгий Победоносец, были исключены из календаря ввиду того, что эта фигура чисто легендарная. А что святитель Николай?
Добрый вечер. Святитель Николай, ну, та фигура, которая празднуется сегодня, является, по-видимому, результатом смешения разных разновременных, разнокультурных пластов. И значительная часть в нем, в этом Николае, какого сегодня почитают, от человека вполне реального, которого действительно звали Николай, но который жил не тогда, когда считается, жил Николай Угодник, а несколько позже.
Ну, хотя бы там? То есть в мирах?
Да, в мирах, да. Да, так что если уж мы заговорили про миры, то давайте начнем с вещи не богоугодной, а высшей степени экономической, а именно с того, как поставляли зерно в Константинополь. Дело в том, что Константинополь с самого начала имел с Ахиллесову пяту сложность подвоза продовольствия. Фракия не могла прокормить новую столицу, и с самого начала была установлена так называемая аннона, то есть ежегодный массовый привоз продовольствия из Египта в столицу империи.
Подождите, Сергей Аркадьевич, это что, бич всех Римов, потому что первый Рим страдал и зависел от Александрии и Египта? Да. Третий Рим, в нем же имеет место быть наша сегодняшняя передача, третий Рим тоже не сам себя кормит, а, как сказал профессор Шанин, работает как пылесос, высасывая из России.
Да, может быть, это проклятие всех Римов. Короче говоря, это мероприятие, которое должно было закончиться каждый год до начала осенних бурь, естественно, тем самым начиналось весной, ну, в общем, это все было сложно очень, надо было очень стараться, торопиться. По ходу этого трафика были созданы гигантские элеваторы, и самый главный из элеваторов был как раз в городе Миры Ликийские, и этим объясняется невероятная важность этого города. Это было полпути от Египта до Константинополя.
Это ведь теперь, как я понимаю, турецкий курорт, вы там не были случайно?
Да, я проезжал действительно мимо, и все люди, которые, наши сограждане, которые ездят в Турцию, как правило, ездят или в Анталию, или в Фетии. А вот Лики как раз ровно на полпути между Анталией и Фетией, к востоку от Фетии, к западу от Анталии. Да, ну, нынешние миры называется город Кале, и это город не очень, по-моему, освоен российскими туроператорами, но он вот ровно на полпути находится. И там были вырыты гигантские совершенно, раскопаны археологами, гигантские, действительно огромные амбары хлебные. А, соответственно, где хлебные амбары, там активное продовольствие, продажа излишков, спекуляция и так далее. И масса, ну, а кроме того, моряки, а если моряки, то и торговцы, а если торговцы, то и все остальные.
Это у вас становится похоже на Ригу.
Ну вот, и тем не менее, значит, Миры были процветающим городом, и очень логично, что вместе с Константинополем росло и значение Мир Ликийских. Ну, на самом деле, они были таким перевалочным пунктом и в римские времена еще, но просто вот в Константиновы времена еще усилилось. И вот там где-то возник покровитель мореплавателей, людей, которые приплывали туда. Ну, давайте не будем пока называть его. Как-то это было некое существо сверхъестественное, которое просили о заступничестве, чтобы не погибнуть в море, поскольку суда были несовершенные, и вот, значит, нужно было чьё-то заступничество.
Минуточку, оно, это было в языческие времена?
Давайте мы ограничимся уже всё-таки 4 веком. Можно утверждать, что, наверное, может быть, к концу 4 и началу 5 века некое почитание какого-то святого, которого звали Николай, существовало в городе Миры Ликийские.
Ох, спаси Господи, Сергей Аркадьевич, потому что давеча, читая статью одного немецкого лютеранина о раннем христианстве, я прочел, ну, это книга «Хроники христианства» в 99-м году у нас вышла, что первые христиане не очень интересовались историческим Иисусом, но в Евангелии Иисус упоминается. Я вот как сидел, так и свалился со стула. Мне казалось, что в Евангелии ослы упоминаются, жемчужина, а Иисус, так сказать, что он упоминается, уже хорошо, если святитель Николай упоминается.
Нет, вот где он упоминается в первый раз, это интересно. Он, собственно, упоминается впервые в житии другого Николая, следующего после него Николая Сионского, который жил уже в VI веке, но можно предполагать, что распространенность имени Николай в этой области, в Ликии, мы это знаем благодаря эпиграфическим источникам, видимо, свидетельствует о том, что в V веке этот культ развивался. Другое дело, что этот культ не был культом того человека, который сейчас почитается, вот житие которого были написаны позже. Видимо, вот житий не было, а были чудеса. Первым, что возникло от Николая, были чудеса, и первые из этих чудес были связаны или с избавлением моряков от бури, что очень естественно, или с социальной, я бы сказал, жизнью города Миры, потому что где моряки, там и публичные дома, а где публичные дома, там и женщины, которые могут в них случайно впасть или, наоборот, быть спасенными.
Говорил Сергей Иванов, напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, дошли до самого лакомого кусочка, до самого сладкого места. Опять Рига вспоминается. Москва, впрочем, тоже порт Семимарии, но что-то незаметно у нас большого количества моряков. Тем не менее, конечно, святитель Николай с Новым годом и подарками обычно связывают тем, что упоминают, как он отцу троих несчастных дочерей, которые обнищал, и он хотел их, ну, как я понял Сергея Аркадьевича, он хотел своих дочерей предложить матросам, видимо.
Да, увы, да.
У матросов, наверное, была другая точка зрения. Вот, и вот святитель Николай тайком подкидывает сперва один мешочек с деньгами, второй с золотом, третий, но на третьем мешочке отец все-таки его застиг, сторожил, чтобы выразить благодарность. Сергей Аркадьевич, ну, легенда-то легенда, но рассказывают те легенды, которые воспринимаются как не легенды. То есть такое поведение отца воспринималось как нормальное?
Ну, ведь можно себе предположить, что он действительно хотел заработать на приданое. Там же так и сказано, что он был беден, он обеднел, вернее, да, и они бы вполне этим ремеслом заработали бы себе на приданое. А надо бы помнить, что женщина была довольно независима по тогдашнему праву. И вообще, надо сказать, что византийское право давало женщине очень много свобод всяких. И, в частности, свободу распоряжаться своим приданым. И могло так часто случиться, что приданое оказалось бы, например, если бы муж умер, например, через много лет, не завещав, например, ей ничего, так возможно, то приданное было бы тем, что обязательно ей возвращается. Приданное вещь очень важная, и, может быть, отец не был уж так жестокосерд.
Но византийское законодательство, законодательство христианской страны, значит, не предоставляло девушке права сказать папе, что я не пойду на панель?
Ну, это сложный вопрос. В принципе, побуждение к блуду рассматривалось как преступление, да, конечно. Да, рассматривалось.
То есть святитель Николай мог бы пойти и донести, да. Но предпочел.
Да.
Ага, это уже все-таки вот тогда я понимаю, какой у него был выбор, и какой выбор был у отца и у девушек. Но если можно, потому что, понимаете, так как вы говорите, я очень боюсь, что кое-кто из слушателей, кстати, напомню, что мы в прямом эфире, и нам можно позвонить 8-800-200-22-12, вспомнят Фоменко и решат, что если человек, житие, как я понимаю, наиболее ранее, 10 веком датируется, впервые упоминается в 6 том, значит, его вообще не было, а святитель Николай Чудотворец жил в России в XVI веке и так далее, и понеслось. Ну, действительно, 700 лет разница, довольно большая разница, но обижу ли я вас как историка, предположив, что 700 лет разницы в первом тысячелетии нашей эры не такая большая разница, как, может быть, 10 лет в 21 веке, потому что существовала еще и устная традиция, устные предания.
Вы знаете, я думаю, что главная ошибка Фоменко ведь не в том, что он прыгает из века в век, а в том, что он не понимает органическую связь между эпохами. Она для него не существует, поэтому мы его оставим за пределами нашего рассмотрения. Мы можем прослеживать, как нарастает культ Николая, как он набирается сил, как он набирается новых мотивов и так далее, и так далее. Первый, я вас поправлю, первый текст все-таки не 10 века, а, по всей видимости, начало 9-го, и первое житие было Михаила, есть текст, написанный Мефодием, потом они несколько сглажены и уже перемешаны с эпизодами жития другого, реального, Николая VI века, действительно, в X. Но это нормальный процесс развития культа, особенно в тех условиях, когда официальной процедуры канонизации не существовало. Ведь не было так, как есть сейчас, когда некий конклав провозглашает кого-нибудь святым.
О, Сергей Аркадьевич, я вас вынужден поправить. Конклав выбирает папу, а вот папа причисляет к лику святых.
Но, тем не менее, это делается в некотором таком судебном заседании, и там есть кардинал, который, собственно, играет роль адвоката дьявола, да, который должен собрать порочащие сведения о кандидате. Так что там действительно формальная процедура. Византия до XIV века формальной процедуры не знала вовсе, поэтому святость прорастала снизу, она прорастала из потребностей низового почитания. Иногда церковь с этим считала нужным бороться, если было что-то очень скандально, иногда даже очень жестокими методами искореняла культ, или там утверждала, что какое-нибудь житие Кирика и Улиты извращено еретиками, и мы запрещаем им пользоваться. Но, в принципе, церковь была гораздо более, мобильна и подчинялась, в общем, часто шла навстречу тем тенденциям, которых не могла побороть. И часто много веков боролась, а потом уступала, например. Да? Так что и в этом случае мы имеем дело с свободным развитием, ну, такого религиозного творчества масс, которое обогащалось действительно различными литературными мотивами при превращении этого в тексты.
Говорил Сергей Аркадьевич Иванов. У нас звонок из Москвы. Елизавета Гавриловна. Добрый вечер.
Добрый вечер, мои дорогие.
Здравствуйте.
Я хочу вам, вот там всем, которые собрались вокруг вас, и вам задать вопрос один от Откровения в Библии. Откровение. Здесь написано так. Кто прибавить к этой вот Библии, на того наложу язвы. И кто убавить, не войдет. Вот как вы рассуждаете, а сколько много прибавляется?
Спасибо, Елизавета Гавриловна. К Библии прибавляется. Но о чем идет речь в тексте Священного Писания, я думаю, надо подумать через призму здравого смысла, прежде всего, все-таки это текст. Так вот, Библия прежде всего обещает верующим Христа, что им будет послан Дух. Уже у древних пророков говорилось о том, что, ну как, обращаясь к Израилю, пророки говорят, что ваши сыны и дочери будут пророчествовать. Не только мы, избранники, а все. И вот вы, Елизавета Гавриловна, позвонили, а ведь так по букве Священного Писания это звонков быть не должно, а тем более от женщин. И правильно сделали, что позвонили. Так вот, к Библии, если это прибавляется Духом, ну и пускай прибавляется. В Духе прибавилось учение о Троице, в Духе прибавилось учение о божественности Христа, прибавилось то, что не противоречит Священному Писанию, а раскрывает его. И то, что невыводимо из текста Библии, зато выводимо с неба. Такова, во всяком случае, точка зрения и протестантских, и католических, и православных богословов. Я тогда, Сергея Аркадьевича, возвращаясь к этой теме, потому что ведь культ святых для протестантов часто воспринимается действительно, я понимаю, или это говорил на ее логику, это то, что прибавлено к Библии. Вопрос в том, есть ли противоречия, есть ли нестыковки. Но я на первый раз спрошу так. Есть ли в житии Николая Чудотворца что-то, что никак не укладывается в картину IV века? Один момент я и сам увидел, не будучи специалистом, когда говорится о святителе Николае, якобы умершем в 350 году. Значит, говорится о том, как он еще до императора Константина, когда христианство было гонимо религией, отправляется в Палестину паломничать к животворящему кресту Господню, хотя по всем преданиям, тоже не очень достоверным, этот крест был найден императрицей Еленой спустя 30 лет после этого предполагаемого паломничества. Значит, ясно, что это анахронизм. У вас, как у специалиста по византийской истории, есть какие-то места в житии, которые вот можете смело сказать, что этого в IV веке быть не могло?
Ну, конечно, этих мест очень много. Но начать с того, что вообще говоря, император Константин, например, собирающий вот собор Никейский, на котором сидит, присутствует Николай Чудотворец, и который угодил на нем Богу, значит, за ушением вот ария, у нас же есть, собственно, списки этих участников этого собора, и там этого лица среди них нету. Кроме того, например, само паломничество, сам институт паломничества возник в середине IV века и подвергался очень суровому осуждению. Многие слушатели будут, может быть, удивлены со стороны отцов церкви. Например, Григорий Ниский чрезвычайно сурово осуждал людей, которые устраивают паломничество, поскольку Бог везде, а это какой-то языческий пережиток. Так что паломничество стало легитимно значительно позднее. Что касается креста, его... Ну, ладно, чтобы сократить еще, можно много было бы сказать, но достаточно сказать, что, например, когда Константину, императору, является Николай и просит у него облегчить налоговое бремя, то все термины, которые в их разговоре о налогах употребляются, они все 9-10 века, их просто не существовало в ранневизантийское время.
Говорил Сергей Иванов, у нас звонок из Ленинградской области. Геннадий, добрый вечер,
прошу вас. Добрый вечер. вопрос мой следующий. Как известно, сегодня православные христиане отмечают День Николая Чудотворца. А когда этот день отмечают римокатолики и протестанты? И отмечают ли они его вообще? Спасибо большое.
Нет, ну как, отнимайте, соответственно, сколько нужно, 13 дней пока, и вы получите католическую дату. Так что все будет чин-чинарем. 6 декабря. Но это действительно было всегда очень близко к Рождеству. Кто читал и читает, и будет читать своим детям замечательную повесть «Серебряные коньки», там как раз замечательно описан европейский обычай в День Святого Николая вознаграждать детей за то, как они провели год. Мне кажется, наиболее христианским то, что наказание отпало. С течением лет осталась только награда. И в этой связи тогда такой вопрос. А вот, собственно, самое христианское в житии, то, что святитель Николай вмешивается в процедуру смертной казни, хватает палача, останавливает. На ваш взгляд, это тоже фантазия?
Ну, почему? Ну, вообще говоря, заступничество за несчастных – это нормальная прерогатива церкви, они могли. Ну, почему же нет? Конечно, это, в этом было, в этом была важная функция церкви, социальная, конечно. И как и дела милосердия, так и дела, действительно, заступничества за несчастных.
Это как-то отличает христианскую эпоху от дохристианской?
Да, безусловно. Я думаю, что это то поле, на котором христианство победило своих противников. Оно в условиях развала социальной системы, в условиях обнищания, которое происходило, и вражеских вторжений, оно в значительной степени часто брало на себя функции именно социальной защиты и кормило церковь, действительно, и строило неслыханную вещь для Римской империи, начало строить дома презрения для... Для сирот, для стариков. Это все то, что, по-моему, и обусловило его социальный успех.
Говорил Сергей Аркадьевич Иванов, я только попрошу быть осторожнее с вражескими вторжениями, потому что вторгались в том числе и наши непосредственные предки. В этом некоторый парадокс русской церковной истории, потому что в число праздников, например, ну, праздник Покрова, это праздник спасения Константинополя от вражеского вторжения, но враги, извините, это те, кто празднует. Другое дело, что Андрей Юродивый, которому было видение Божьей Матери, возможно, это славянин по происхождению. Вот, и даже Фаина Гримберг очень красиво сказала, что, может быть, вот только тот мог увидеть Божью Матерь с белым покровом, кто видел снежные облака и покров снега над своей северной родиной. По-моему, очень красиво.
Красиво, тем более, что в русских текстах часто он объявляется не просто русским, а новгородцем, что он прямо из Новгорода был.
О, да, даже да, так. Да. Ну, в оригинале он скиф.
Да, скиф.
Но это византийское обозначение.
Это болгар. В общем, почти наверняка болгар.
То есть татарин, в сущности.
Ну, почему же? Болгарин? Нет, славянин.
Но болгары...
Нет-нет, 10 века – это уже славяне.
Это уже славяне. Ославянившиеся, бывшие, мало кто знает, но болгары, булгары, татары – это все-таки изначально один этнос.
Татары нет, татары нет.
Ну, потомки. Мы продолжим нашу программу, посвященную святителю Николаю, мир ликийских чудотворца, после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве половина шестого. Коротко об основных новостях к этому часу. В российской столице тысячи людей пришли сегодня проститься с известным экономистом и политиком Егором Гайдаром. Церемония прощания проходила в Центральной клинической больнице. На ней выступили вице-премьеры Алексей Кудрин и Александр Жуков, глава Роснано Анатолий Чубайс, оппозиционные политики Борис Немцов и Валерия Новодворская, вдова первого президента России Наина Ельцина, а также друзья и близкие покойного. Егор Гайдар, один из архитекторов российских экономических реформ 90-х годов, скоропостижно скончался 16 декабря в возрасте 53 лет. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 150. В московской больнице в субботу скончалась женщина. Пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» произошел в ночь на 5 декабря. Внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили подал иск против радиостанции «Эхо Москвы». Поводом для иска стали высказывания ведущего Матвея Гонопольского в программе «Перехват», которая вышла в эфир в октябре. Свой ущерб Евгений Джугашвили оценил в 10 миллионов рублей. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал важным начальным шагом соглашение, заключенное в Копенгагене участниками международной конференции по климатическим проблемам. Президент Афганистана Хамид Карзай представил сегодня состав нового правительства. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте подписал указ о помиловании 3 находящихся в заключении граждан Грузии. В Тбилиси неизвестные похитили материалы о нарушении прав человека в Грузии. Был взломан офис, в котором расположена правозащитная организация «Историческое наследие».
Радио «Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную святителю Николая, мир ликийских чудотворцев, Никола Зимний, 19 декабря. У нас в гостях историк, доктор исторических наук Сергей Аркадьевич Иванов. У нас звонок из города Королев. Валерий Аркадьевич, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, спасибо. Будьте любезны, у меня как бы, ну, не любопытство в таком вульгарном, а вот именно любознательность, хотелось бы знать. И не так уж и головная боль, но вот вопрос у меня как бы возник. Вот дама звонила, и не в качестве упрека, но вы все-таки каким-то образом задели, что вот вы, женщины, звоните, да, какие-то там нарушения. И еще плюс по телефону, то есть используются современные средства связи. И вот отсюда у меня первый вопрос. Как вот, так сказать, происходит трансформация, если исправлять, дополнять, так сказать, писание нельзя, а применяются и телефоны, и электроника, и интернет, и...
Так, и женщина.
Там, вот, да, да, совершенно верно. Это у меня первый вопрос. Вот хотелось бы удовлетворить мою любознательность. И второй вопрос следующий. Ведь потому как вы излагаете, очень интересно, да, получается, что в каком-то плане можно заявить, что Никола, так сказать, был участником товарно-денежных отношений. Это накопление, мена там какие-то, то, о чем вы говорили, собственно говоря, как бы вскользь, да? Но если он был участником товарно-денежных отношений, значит, он относится к категории торговцев, которые были изгнаны из храма. Спасибо.
Спасибо, Валерий Аркадьевич. Первый вопрос. Трансформация. В переводе с латыни преображение всего-навсего. Вот это процесс, извините, творческий. Как творение мира – это трансформация из ничего, и мир из небытия человек. Так и духовная жизнь церкви – это трансформация и преображение непредсказуемые, абсолютно свободные со стороны Бога и очень сложные со стороны людей. Простейший пример. Святитель Николай обычно представляют энтузиасты богословия как того, кто выступил на Никейском соборе, ударил арию, сделал пощечину. Между тем, например, есть огромная статья, больше, чем житии, протоиерея Дмитрия Ливерия Воронова, где он доказывает, объясняет, что не был святитель Николай на соборе, не заушал. И более того, Воронов не просто устанавливает исторический факт. Он объяснял, эта статья в журнале «Московской патриархии», что если бы святитель Николай ударил, он бы подлежал каноническому наказанию, потому что по канонам Византийской церкви архиерей, священник, ударивший человека, значит, он изменил тому образу Христа, который он должен нести и являть. Мы можем себе представить Христа, который ударяет. Но, наверное, кое-кто может. Бывает и такой Христос на иконах, ну, как спас ярое око. Но все-таки мы понимаем, что это было бы извращение. Что до товарно-денежных отношений, Сергей Аркадьевич, у меня такое ощущение, что вас поняли неверно, что чуть ли не гавань принадлежала церкви.
Нет, нет. Нет, он, вообще-то говоря, он был, согласно его житию, ребенком богатых родителей, и все его участие в обороте денег состояло в том, что он раздавал свои деньги, свои собственные средства тайно, благодетельно, свидетельства разных людей. Но, впрочем, и убеждал торговцев привозить, например, товары в город Мирли. Ну, это, конечно, заимствование из жития реального человека Николая Сионского, Николая Потарского. Но, да, конечно, в этом смысле участвовал, но не в качестве активного агента. Что же касается того, мог ли святитель Николай кого-нибудь ударить или что-нибудь сделать такое физическое, то среди его чудес случаются довольно экзотические. Например, в одном из житий там он засолил в бочке хозяина таверны, хозяина гостиницы, который, впрочем, до этого засолил в этой бочке каких-то трех священников. А Николай их оживил и в эту же бочку засолил самого хозяина гостиницы.
То есть в золотом теленке это аллюзия на житие Николая Чудотворца.
Вполне возможно. Но все-таки не надо забывать, что в житии так называемого первого Николая, условно называемого вот этого, физическое бытие которого не подтверждается существующими текстами, у него 37 житий, так сказать, в основном каноне, а у второго, вот Николая Сионского, более реального человека, 29. Еще они взаимно пересекаются. Так что чудес там, сколько они начудили, много, и там есть среди них очень-очень разные.
Очень разные, но, тем не менее, возвращаясь к вопросу слушателя о трансформации, ведь полезно помнить, в том числе именно православным людям, что учение Ария в совершенно определенном смысле было ближе к изначальной христианской традиции, словесной традиции. То есть формально, в чем была трудность победы над арианством? Формально именно ариане имели за собой корпус и цитат, и ссылок, и священного писания. То есть когда появляется Афанасий Александрийский, споривший с Арием, когда появляются так называемые трое великих каппадокийцев Григорий Ниский, Григорий Назианзин, Иоанн Богослов, Иоанн Златоуст, это модернисты, это люди, которые смело берут язык греческий, придают словам новое, нестандартное значение, формально они меняют правила игры по ходу игры, но это и есть то, что делает Дух Святой, он не исполняет правила, он их устанавливает, и если захочет, поменяет. Вот надо казнить — меняем правила, надо помиловать. Я не очень преувеличил, как с точки зрения позитивной науки.
Нет, но ведь и Арий, не надо забывать, тоже действовал как-то новыми методами. Ему они были не чужды. Например, в частности, ему мы обязаны многочисленными песнопениями в церкви, потому что он привлекал как раз прихожан к себе тем, что многое клал на музыку. Так что в этом смысле он тоже как-то шел в ногу со временем и тоже боролся за прихожанина,
что называется. Но это чисто греческая манера, потому что я боюсь, что русская и православная музыка, какие слова на нее ни клади, привлечь в церковь мало кого может. Другое дело, что если человек уверовал, он начинает в ней чувствовать какой-то смысл. У нас звонок из Москвы. Александр, добрый вечер, прошу вас.
Алло, добрый вечер. Да. Я немножко опоздал, простите, если вы уже говорили об этом. У меня два вопроса. Первый, вот меня всегда поражает Николай Чудотворцев, почему такое почитание у него на Руси? То есть его фактически такой полумифический герой. То есть не Серафим Саровский, там, не Александр Сирский, не Тихон Задонский, а вот именно он. Вот что, просто он помогает, что ли? Почему вот такой? Кстати, вот католиков, по-моему, Антоний Падуанский точно так же. Его вообще никто не знает, но очень чтут. То есть неизвестно, что он там, не Франциск Ассизский, да, вот по каким причинам. А второй вопрос, вот вам не кажется, что все время говорят, что он освобождал невинных, да, от казни? Вот мне кажется, как-то более правильно, как раз освобождал-то он виновных. Это более правильно с его как бы жизненной такой позиции. То есть он когда задействовал за виновных и от казни их освобождал. Спасибо.
Спасибо, Александр. Про причины почитания я скажу так. Их обычно много. Про то, ну, житие большое, поэтому там есть и эпизод с виновными, и эпизод с невиновными, но это уж Сергей Аркадьевич слово.
Мне кажется, что причины роста популярности какого бы то ни было святого, это всегда величайшая культурная загадка. Но вот так как-то сложились разные обстоятельства. Действительно, он ведь не мученик, трудов не оставил никаких после себя, да? Он чудотворил. И вот так случилось, что ему были приписаны многочисленные чудеса, с которыми могли себя отождествить разные группы населения. Купцы, моряки, висельники разного рода, значит, колодники, дети и так далее, и так далее. И вот как-то так все сошлось, и потребность в какой-то момент, возникла потребность в святости, потребность в это реализовалось в текстах, тексты оказались удачны, они стали распространяться, так это получилось. О причинах бешеной популярности его действительно по всему миру...
Сергей Аркадьевич, да. Слово «бешеный», да, я извините, считаю в этом всё. Контексте...
Прошу считать его непроизнесенным и ничтожным. Невероятная действительно популярность – это загадка, величайшая загадка. Действительно, он на Руси назывался «Русский бог», это был именно Никола, но действительно не менее страстным было его почитание в Западной Европе, Средневековье. Так что есть чудеса, которые специально сотворил он на Руси, в Киеве, например, да, а есть чудеса, которые происходят-то в Константинополе, но сохранились они только на древнерусском языке, а по-гречески не дошли. То есть это действительно, эти тексты имели широчайшее хождение.
А все-таки вот второй вопрос Александра о виновных и невиновных. Дело в том, что, насколько я понимаю, но мои познания здесь очень ограничены, византийское законодательство было более, как бы сказать, членовредительским и более склонно всюду призывать к смертной казни, чем, скажем, древнерусское. С этим связан конфликт князя Владимира Святого с византийскими архиереями, которые требовали введения смертной казни, а князь Владимир имел психологию более склонную к кровной мести и ее функционированию в обществе как механизму компенсации. Так вот, в этом контексте, именно в византийской культуре, святитель Николай, он был рядовым святым, или все-таки его популярность можно сравнить с популярностью Дмитрия Солунского, Георгия Победоносца, и насколько вот эта роль печалования, ходатайства за невинных, за виновных, она была значима для Византии?
Да, она очень значима. Нет, безусловно, Николай имеет совершенно выдающееся значение в истории византийской религиозности, и именно в отличие от тех, кого вы назвали, да, Дмитрия или Георгия, он не является воителем, да, эти святые защищали империю, а он именно действовал на социальном поле, он действительно печаловал, помогал слабым и несчастным, и в этом, я думаю, что значительная причина его популярности, конечно. Что же касается членовредительств, то они как раз в Византии призваны были заменять смертную казнь, то есть она, смертная казнь, использовалась, разумеется, чаще, чем в Древней Руси, где была распространена вера, это правда, но эти членовредительства как раз именно рассматривались как форма, уж извините, христианского гуманизма, чтобы не убивать.
Нет, это вы нас извините, Сергей Аркадьевич. У нас звонок из Стокгольма. Сергей, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, здравствуйте, меня зовут Сергей. У меня вот какой вопрос. Я очень, конечно, много слышал о Николае Чудотворце, но, конечно, я не такого уровня познания, знания его, информации, всей истории, насколько связана вообще православная вера с Николаем Чудотворцем. У меня вот такой вопрос, что у меня, в принципе, к нему совершенно такое, как бы, ну, никакое отношение. Почему? Потому что иной раз и времени не хватает веровать в Христа, чтобы понять Христа, познать Христа, все, что с ним связано. У меня вот такой вопрос. И если я вообще совершенно, никакое у меня нет отношения к Николаю Чудотворцу, как это может повлиять на мою веру в Иисуса Христа, и какой может вред мне или пользу принести? Спасибо.
Ой, Сергей, ответ очень простой. Это все бонусы. То есть, если у вас есть опыт встречи с каким-то святым, принимайте это как абсолютно нечто сверхъестественное. По естеству, вот жития и 37 штук, и непонятно, есть ли там рациональное зерно. Но это ведь как и со Христом, потому что если естественным образом, вот упоминается в Евангелиях, где-то так, между прочим, а там какое лицо Троицы, есть ли Троица в Евангелии, об этом нет. И вдруг происходит чудо. Встреча с Иисусом, вот воскресшим, живым, как это произошло уже с апостолом Павлом, и тут уже библиисты умолкают, и начинается совсем другое. То же самое со святыми, то же самое, если угодно, с вашей будущей или настоящей женой. Подарит Господь любимого человека, это сверхъестественно. Вот у обезьян естественно иметь напарника, а для человека сверхъестественно, потому что тут соединяются не только тела, но и души, и дух. То же самое относится и к святым, и к нашим детям. Вот это то, что Господь вложил дух Божий в обезьяну, в сущности, это чрезвычайно интересно, остроумно и делает жизнь очень живым и немало предсказуемым предприятием. У нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. У нас в храме есть предел Николая Чудотворца. И всегда про него говорили, как Николая Мерликийского. Вот я тут, и много было разных, по нему много написано, и слушал, я вас слушал, я что-то вот как-то совершенно не понял. Все-таки вы говорите, что фактически это приписано на разные деяния разных людей одному святому. И как вот в связи с этим вообще, действительно, может быть, католики правы, как вот соотнести наши православные вот эти вот все предания, которых в книгах очень много, с реальными событиями, и как вот это соотнести с верой? Может быть, действительно, вот как вот на Западе почистили?
Почистили.
Да.
Да, Олег, я опять же отвечу так. Почистить, наверное, можно и нужно, когда речь идет о чисто мифологических героях, о персонажах явно не существовавших. И рано или поздно и православная церковь пройдет этот трудный путь и сделает эту довольно неприятную, но необходимую работу. Но когда речь идет о лице существовавшем, ну, как преподобный Сергий, был, о нем есть легенда, что он не владел крепостными, не владел деревнями. Это неверно. Владел, сохранились грамоты. Означает ли это, что преподобный Сергий уже не такой милый, добрый, похожий на Франциска Ассизского человек, который он в нашем сознании? Нет. Это означает, что когда молишься, надо молиться не призраку, не отражению каких-то текстов, не облачку, а надо молиться живому человеку, пытаться вступить с ним в общение и услышать его ответ. Не получится, не выйдет, не получится. Ограничимся Богом. А если вдруг будет контакт, опять же скажу, милость Божия, благодать, бонус. Но именно со святым, а не с легендами о святом. Тем не менее, если вернуться к исторической реальности, можно спорить о том, какие из событий, приписываемых Николаю Чудотворцу, реальны, но вот о чем, как я понимаю, совершенно нельзя спорить, это о странно-экспортной импортной операции, произведенной в конце XI века, когда мощи Николая Чудотворца совершенно не чудесным образом переместились из Константинополя в Италию. События, которые празднуются исключительно в русской православной церкви, греки его почему-то не празднуют. А я прошу Сергея Аркадьевича объяснить, что это за странное явление.
Это явление широко распространенное в средние века, оно имеет даже специальный термин, обозначение, называется «фуртум сакрум» – «священное воровство». И надо понимать, что это воровство не считалось грехом. Так что вот релятивизируя как-то разные вещи в истории, надо, среди прочего, помнить о том, что даже такой, казалось бы, безусловный грех, как воровство, в некоторых случаях имел извинение. Считалось, что сам святой хочет переехать на новое место. И историй о такого рода священном воровстве в средневековой литературе и на Западе, и на Востоке великое множество. Иногда с мощами обходились крайне негуманно, я бы сказал. Например, когда венецианцы сперли, извините за грубое слово, в Александрии мощи апостола Марка, то они у них не влезали в чемодан, в котором они его выносили, так они эти кости через колено переломали, чтобы удобнее было вынести. Вот, но
Вы, позитивисты и либералы, вы сердце Шопена вырезали.
Да, мы ничуть не лучше. Вот, но только не надо думать, что это все католики гадят, да, потому что, например, наоборот, в Константинополь умыкнул один священник, умыкнул палец с десницы предтечи. Знаете как, он целовал эту десницу, а палец-то и откусил, и во рту этот палец вынес. Так что это тоже священное воровство, и оно не осуждалось. И...
Минуточку, то есть вы хотите сказать, что если бы поймали, не наказали бы?
Ну, это другой вопрос. И когда ловили, обычно вор начинал жаловаться и говорить, что он мне во сне явился в видении, сказал, унеси меня в другое место, а, видимо, это было бесовское наваждение, а не сон с явлением святого. Так что если не получилось, значит, не хотел. А если получилось, значит, хотел. Вот. И действительно, у ослабевшей после сельджукского разгрома Византии, в Малой Азии, напомню, в это время была подвержена совершенно открыто для тюркских рейдов, действительно не было сил на защиту всякой собственности. собственности, и действительно этим воспользовались купцы города Бари, которым это было необходимо ровно для того, чтобы уравновесить их смертельных конкурентов венецианцев, которые тоже пытались украсть, но барийцы оказались более проворными. Вот. Но считается, что это наказание монахам, которые недостаточно борзо охраняли своего святого. Если бы они охраняли, то...
Мономахам византийским.
Монахам византийским, да. Византийским монахам, которые должны были лучше сторожить. Вот. Так что, мол, так сказать, ну, сами виноваты, значит, считается.
У нас звонок из Московской области. Ольга, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я бы хотела напомнить для Сергея из Стокгольма, что Христос призывал не сотворить себе кумира. 37 житий святого – это, конечно, значительная литература, значительный объем. Можно ее изучать, посвятив значительную часть жизни на это. Но жизнь так коротка, и главное, надо успеть сделать добро, взяв в качестве примера деяния Николая Чудотворца.
Спасибо. Спасибо, Ольга. Ну, я предпочитаю тут по Евангелию. Значит, как человек с другими, так и мы с человеком. Если вы, Сергей, начинаете напоминать, то я вам напомню, что «не сотвори себе кумира» – все-таки заповедь Моисеева. В Евангелии Господь Иисус отдельно эту заповедь не цитирует, наверное, потому что она и так лежит в основе любой бесчеловечности, когда какая-то цель, какая-то абстрактная идея ставится выше живого человека, превращается в идола, превращается в кумира. Что до нашего гостя, потому что я подозреваю, что ваша реплика больше должна обидеть и задеть Сергея Аркадьевича, который посвятил свою жизнь изучению истории, а отнюдь не спасению осужденных на казнь, не работе с бомжами и так далее. 37 житий, вот с моей точки зрения, все-таки мало.
Чудес, а не житий.
Да, 37 чудес, но из списков житий очень много.
Да, очень.
Вот. А тогда вы мне скажите, вот насколько... А ваш интерес как византиста, собственно, откуда он растет? Почему для вас давно исчезнувшая цивилизация и культура заполонила вашу жизнь? Вы видите в этом, я прошу прощения, какое-то служение людям?
Ну, служение людям состоит в том, что ты делаешь то, что тебе кажется важным, а уж почему это кажется тебе важным, это сложный вопрос. Действительно, для каждого ответ свой. Ну, так как-то с пересечением многих разных обстоятельств привели к тому, что я стал заниматься Византией, а теперь уж как-то давно занимаюсь, чем давно
жалко
занимаешься,
бросить.
То уже и давно, естественно, чем больше занимаешься, тем больше любишь. Это же такая вещь. И больше занимаешься, больше интересно узнать. Узнал одно, хочется узнать другое, соседнее, а потом следующее.
Сергей Аркадьевич, я вам по секрету скажу, что вам крупно повезло, потому что огромное количество людей, даже верующих, рассуждают наоборот. Чем больше живешь с одной женщиной, тем скучнее, пора менять. И, ну, наверное, это наша православная проблема, русская, но я знаю многих людей, которые вот крестились в начале 90-х, стали заниматься Византией, святыми отцами. И с годами они разочаровались, они словно доели кашу и обнаружили, что на дне миски нарисован кукиш. Они шли в комнату, где богословские какие-то идеи, фантазии оказались в скучном парткомовского типа, затхлом, пыльном кабинете, где чуть что скажешь, тебя вызывают на ковер. Так что вот ваш личный опыт, что Византии это интересно, это вам большое благословение.
Ну, наверное, не всем интересно, но мне интересно.
У нас звонок из Мордовии. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Да, здравствуйте, братья и сестры. Перед Рождеством Христом поговорим насчет Николая Нерелигийского. Господи, простите меня. Не много ли и среди православных, и среди католиков очень много святых почитается? И они не прикрывают или не затмевают из самого Иисуса Христа или саму Евангелие, первый закон святой, вечный и бессмертный. Вот такой у меня мысль и понятие, простите меня.
Спасибо, Николай, поздравляю вас с именинами. Если для вас святитель Николай не застит Христа, то я думаю, что и для других тоже. Просто, ну, путь ко Христу бывает разным, и на этом пути Святые – это помощники, а для многих людей наоборот. Они сперва встречают Христа, а потом встречают людей, живых и умерших, святых и грешных. И в этом смысле, возвращаясь к тому, с чего мы начали, Миры как портовый город рижского типа. Вот в житии X века, который я читал, святитель Николай обращается к морякам и говорит: «Познайте себя, дети». Удивительно, это так перекликается с античным призывом «познай самого себя». Это действительно перекличка?
Вы знаете, это для меня самого, это загадка, эта фраза. Можно в это углубиться и проверить. Может быть, это цитата какая-то, которую я не ловлю. Действительно, похоже на завет Сократа. Но почему он здесь встречается, не могу сказать.
Да, а то, что в этом же житии говорится о святителе Николае, как о том, кто вот самим своим видом проповедует Христа. Вот вы, автор ведь книги о византийском миссионерстве. Там этот мотив, мне кажется, очень силен, что вот он был такой, что, глядя на него, человек видел Христа. Это общий штамп такой, общий топос.
Да, это довольно распространенный топос. Ну, и вообще, в целом надо сказать, что все-таки житие X века, оно исполнено этих агеографических топосов. Чем меньше мы знаем о биографии конкретного человека, тем больше это пустое место заполняется агеографическими топосами, да? Тот факт, что он, например, не брал материнскую грудь там по постным дням.
Ой, да, это я надеюсь, откуда-то тоже заимствовано.
Этот топос есть и в других житиях, например, в житии Симеона Столпника и в житии, по-моему, императрицы Феофаны, если я не ошибаюсь. Но это существует такой житийный топос. Это форма литературы средних веков. Она жила не новизной, а возведением к чему-то известному.
А я прошу прощения, вот вы историк, но вы же и человек. Вы для себя как лично вот пытаетесь объяснить, если человек пишет, что святой в детстве по средам и пятницам не брал материнской груди? Но ведь автор жития не идиот. Почему он так пишет?
Вы знаете, ну, это же литературный этикет. Ну, человек, разумеется, может быть, и не вполне в это верил, но считал, что это форма доказательства того, что святой свят изначально. Вот это очень важно. Мне кажется, что в его представлении он не идет мучительно к святости. Это вот новоевропейский подход к делу, он проявляется, этот подход, в очень редких, просто считанных житиях. Человек, оступаясь, падая, возвращаясь назад, идет к святости. И мы видим, как он ее достигает. В большинстве же подавляющем житий он, это нам дано. Он изначально свят, на нем почиет эта благодать от его рождения. Он действительно не берет материнскую грудь не потому же, что он в себе воспитал это, а потому что у него это, в нем это врождено. И это такая очень важная вещь о географии.
Означает ли это, что для византийского человека святость была заведомо недостижимой только в прошлом? То есть он читал житие, не стремясь быть святым?
По этому поводу была большая дискуссия в Византии, особенно вот в X веке как раз, когда тот самый автор метафрастовского жития говорил, что да, он, что все святые в прошлом были люди, которые возмущенно возражали: нет, святые есть и сегодня.
Говорил Сергей Иванов, святые есть сегодня, они, будем надеяться, будут и завтра. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», а через 10 минут программа Виктора Ерофеева «Палачи и жертвы нашей истории».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Роль Гайдара очень велика в российской истории.
Взрыв автомобиля расценили как покушение на жену лидера ингушской оппозиции.
Обсуждая мемориалу премию Сахарова, Европейский парламент имел в виду наших погибших друзей.
НАТО и Россия имеют общие интересы в области безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.